Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник и 9 чего-то на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Не хочется, конечно, об этом думать, но снова подоспел Новый год и новогодние праздники. Ну, во всяком случае, 9 декабрь говорит об этом именно. Да, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь начинается новая неделя в рамках лучшей программы. Невероятно скромно. Лучшие программы о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины. И не мужчины тоже. В хорошем смысле слова. 142-741. Вот так ровно и запишем. 741. Что одна? Тачка. 741. 142-741. Автомобиль сейчас уже в Москве. Это данные из самого центра центра. Из центра. Центра организации дорожного движения. Вот так у нас обстоит все. 11 тысяч 12 трогательных такси сейчас с не очень понятными перспективами и не очень понятными последствиями. Последствиями прокатившейся с тачки, не то всероссийской, не то фейковой. Не то фейково всероссийское, не то наоборот, это не очень понятно. Да. И обратите внимание, пока такси все еще пытается определиться, что с ним происходит, со службой такси и с ними, с агрегаторами. Каршеринг продолжает свое победоносное шествие по столице. 26 374 автомобиля. 361 перекрытие согласовано, 63 несогласованных. Я бы сказал, что мало. Виловато падает количество несогласованных перекрытий. Да и согласованных почему-то меньше к Новому году становится не очень сильно. Я бы хотел, чтобы мы как-то уже вышли из этих 360 и ушли в 200, потом в 100. Ну, куда-нибудь в какое-нибудь отсутствие перекрытий. 52-53 километра в час скорость движения в центр, из центра. И пока, по-моему, с движением... Ну, так, более-менее, я не знаю. Если у вас есть про что рассказать, если что-то у вас там, ну, такое экстраординарное или сверхнеобычное, вы об этом можете рассказывать в наши дежурные средства связи. Туда, где я читаю вас с огромным удовольствием. И туда, где я вижу все ваши сообщения. Туда, где вы всякие глупости пишете коллегам моим и все такое. Да, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Это все одно слово. Говорит МСК-бот. Вот так это называется. 925-88-88-94-8. Это наш СМС. И я читаю вас здесь тоже, чтобы вы об этом не думали. 24. Это слишком динамично, по-моему, для утренней гимнастики, тем более для утра понедельника. Но и все равно я оставлю эту штучку, ибо это никакая не музыка, как мы знаем. Это вам, чтобы проснуться. Где 855-й? Где она вот так вот дорожает на 50 копеек разом? Пишет, соляр на 50 копеек еще подорожала. Ну, не для всех, может быть. Я не верю, что можно просто взять и сходу вот так вот плюс 50 копеек. Может, просто конкретный завоз дизеля на конкретную заправку был с какого-то конкретно очень хорошего места. И поэтому на 50 копеек дороже. А завтра, когда это очень хорошее топливо закончится... Привезут какое-то обычное и снова станет на 50 копеек все дешевле, нет?
Ты
Анатолий Кацев и Борис Шеф-Комендор, Макс Райт, Тимур. Извините, я сейчас здесь поправлюсь. Да, Тимур и Сержа 22-й. И еще Максим, деревенский парень, Сергей Васильевич, Владимир Трутнев, Галина Газ, 55-й. 53-й, извините, конечно. А разница-то какая? Все равно уникальный человек. ГАЗ-53. И это лучшие люди планеты. Только что Дмитрий сюда еще подключился. И снова зашел Борис. И это наш телеграм-бот-мессенджер, где я читаю вас и где вы рассказываете, как у вас там, ну, с этим, с выходными, с тонусом, с проблемами жизненными, с ожиданиями, разочарованиями. Олег, да, доброе утро. Говорит МСК-бот. Заходите еще и в наш телеграм-канал. Оставайтесь там. Остаться можно предельно просто, оформив подписку. Это все делается в один клик. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Так же, как и бот-мессенджер, читается и пишется вот ровно так. Радио говорит МСК. Заходите, подписывайтесь. АЗС «Лукойл» в Купавне. Вот там плюс 50 копеек. За две недели на рубль, в общем, подорожало дизельное топливо. От вас, вероятнее всего, потребуется подтверждение этого факта. Я имею в виду от вас, тех, кто сейчас въезжает на заправку и в кои-то веки решил посмотреть на стоимость топлива. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Алексей, доброе утро.
За массаж ушей.
Спасибо, и вам тоже.
Понедельник, здесь тяжело, но, слава богу, дорога вот Люблиночка пустая в сторону МКАД. Также подтверждаю, от бесед до М4 тоже прекрасно. Но как-то подозрительно много еще фур.
Подозрительно близко Новый год, я думаю. Поэтому у нас их будет все больше и больше, этих форм. Ну, есть такое ощущение. Нет, да, спасибо, хорошего. Хорошего вам понедельничка, если это словосочетание не вызывает у вас внутреннего отторжения. Потому что хорошего понедельничка — это как... ну, не знаю. Мне кажется, какой-то оксюмор. Хорошего понедельничка! Теплого снежку вам и сухой водички. Вот что-нибудь такое. Между прочим, я сказал, что из какого-то хорошего места подвезли топливо, а ведь накануне специально для нас было проведено исследование. Федеральное агентство по техническому регулированию метрологии отчиталось о ревизии автозаправочных станций за 9 месяцев 2019 года, проанализировав образцы бензина и дизеля на... сколько их? 920... на 920... так нужно сказать. Заправках и опубликовала список регионов с наибольшей долей некачественного топлива. Ух ты, я уж думал, мы сейчас найдем самый лучший регион. Нет, но мы будем искать самое худшее. Больше всего и чаще всего фальсифицированное топливо обнаруживалось в 17 регионах Российской Федерации. А наихудшая ситуация по качеству моторного топлива зафиксирована в Сибирском федеральном округе. Свыше 20% плохого топлива обнаружилось на АЗС в Республике Крым. Вот так вот. Неожиданно. С чего вдруг? Ведь все лучше у нас для... Для нашего, ну, для нас, для всех все самое лучшее. Жаль, карты не работают там, конечно. И связи нет. И интернета в основном тоже. И топливо не дешевле, чем в Москве. И, как оказалось, еще и паленое немножечко. Значит, Республика Крым, Дагестан... Нет, извините, я отказываюсь это говорить. Значит, Дагестан, Чечня, Алтай, Хакасия... Тыва во Владимирской, также области Рязанской, Костромской, Свердловской, Курганской, Томской, Новосибирской, Сахалинской, Еврейской автономной областях. Кроме того, высокий риск нарваться на суррогат сохраняется в Алтайском и Хабаровском крае. Меня окончательно запутала эта новость. Только что была Сибирь самая худшая, а теперь здесь уже и Владимирская область. Причем здесь Владимирская область и Сибирь. Ну ладно. По данным Росстандарта, для фальсификации топлива в масштабах страны с 2015 года, доля, извините, упала более чем вдвое. Регулятор считает, что это удалось достичь. Ну и дальше слава, вода какая-то и все остальное. То есть хорошо. Вообще-то, если посчитать с 15-го года, то хорошо у нас стало. А если посчитать с 1913-го, то окажется, что вообще в принципе доля топлива у нас выросла. Что мы, ну, мы стали больше потреблять топлива. Ну и как следствие, всякого топлива стало больше. И хорошего стало топлива больше. И плохого тоже больше с 1913 года. Ну что же делать? И все это хорошо.
В движении.
7373948. 7373948. Это телефон прямого эфира. Я тоже вас рад видеть, Дмитрий, и читать ваши сообщения тоже «да». Прекрасный понедельник. Как там Франция и Ауди? Франция загнивает. Честно вам скажу. Как, в общем-то, и весь остальной мир, кроме нас. Все вокруг загнивает, превращается в труху, пыль и тлен. И только здесь все хорошо, легкий моросящий дождь, несмотря на то, что уже почти что середина декабря. А вы помните, что Роман Вильфанд нам пообещал именно на середину декабря пришествие сюда, наконец, климатической зимы. Вот несмотря на это, на все, прекрасно едется без шипов, прекрасно обходишься омываечкой, которая там почти водичка. Вот чуть-чуть добавлено, чтобы при ноле не замерзло. И прекрасно катается по асфальту, и все вот это хорошо. Вот поэтому вот у нас все прекрасно, а там все ужас какой-то. Но об этом позже. Давайте об Ауди и о Франции, если это кому-то интересно, Франция. Об этом чуть позже, а пока про движение. Я вам вот как скажу. Я вам скажу, что если бы не вы сами, ладно, я не буду занимать позицию и брать дистанцию какую-то, такую позицию стороннего наблюдателя. Если бы не мы сами с вами, не мы сами, то в результате ехалось бы вообще везде отлично. Но зачем-то нужно нарубиться между Дмитровкой и Алтуфьевским шоссе, там ДТП, между Осташковским и Алтуфьевским, опять же, это все внешний МКАД, я вам про внешний МКАД рассказываю. Зачем-то, ну, дорожная работа, это ладно, это не зачем, это просто наказание нам за грехи за наши. Дальше, еще где-то в районе Реутова на МКАД какое-то ДТП. В остальном движение нормальное. Я к тому, что если бы не мы сами, то вообще было бы не о чем говорить. Но мы умеем, если что, сделать понедельник, утро понедельника хорошим, правильным, пробочным. Вот держитесь там.
Моторы.
И поскольку понедельник... Секундочку. Я думаю, что не лишним будет посмотреть на всю оставшуюся неделю. Почему? Потому что еще раз мы подходим к той пограничной зоне, где зима не просто близко, где она уже вот должна случиться, грянуть эта зима должна. Прогноз погоды. Коротко на эту неделю. Сегодня днем плюс 3. Дальше до воскресенья 15 декабря. Плюс 3, минус 2, минус 1, минус 2, минус 2. Ночью сегодня тоже плюс 3, потом плюс 3, потом минус 5, минус 4, минус 3, минус 2, минус 2. Минус 5 будет в среду. Обратите внимание, днем плюс 3, дождь в среду, а ночью минус 5. Это означает, что в четверг, 12 декабря, утром будет чрезвычайно интересно. И вот тогда вы... На шипах на своих начнется вот это. Ну как вам там на липучке, а мы на шипах. Ну, в общем, вот такая неделя. Сегодня дождливо, завтра дождливо, в среду дождливо, в четверг облачно и в воскресенье 15 декабря снова минус 2 и снова дождь. Сейчас, секундочку, я посмотрю на следующую неделю, коротко. Понедельник 0, вторник 0, среда 0, четверг минус 4. В общем, нормально. Пока что живем еще вот в этом климате. Дмитрий не успел на перекличку, но все равно доброе утро. Я приветствую вас. Доброе. Да, и Алексей Земцов тоже хорошо. И всем остальным, кто подошел, кто подъехал, кто подбежал, может быть, подкатил, вам тоже здравствуйте. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, для того, чтобы дозвониться. Секунду. Китайцы выпустили. Бывший дизайнер. Я просто иду по новостям, хочу посмотреть. Ведь мы с вами когда разлучились? Ведь мы с вами разлучились какое-то время назад, а до этого у нас же еще... Ох, боже, сколько всего было. Да, у меня была провинция на этих выходных, но о ней я расскажу потом позже. А до выходных у нас случился тест-драйв Audi A6. Но о нем я тоже, если вы не против, расскажу позже. Ладно? Ну, просто когда подоспеют люди, потому что я в очередной раз столкнулся с... сообщением, на которое, ну, которое мне всегда в тупик ставят обычно эти сообщения. Если коротко, тезисно его описать, это так, мол, знакомишь, тестируешь автомобили, которые люди, слушающие твой эфир так рано, не могут купить никогда, потому что люди, слушающие эфир так рано, едут, как правило, на какую-то тяжелую, чрезвычайно физическую и, конечно, малооплачиваемую работу. Ну, будь то шахта, или галеры, или, ну, они бурлаки какие-то, может быть. Они, наверное, охранники все сплошные. Сейчас, что у нас есть еще? Ну, в общем, ну, какие-то люди, получающие копейки. Это я передаю примерный посыл очередного такого сообщения. Ну, что, ну, как бы... Ну и зафиг тогда знакомиться с разными Audi A6. Вместо этого надо было бы, конечно, обозревать пустые банки из-под пива. Ну, алюминий, там, если собрать его тонн 30, то можно, в принципе, нормально, ну, зажить как-то хорошо. Вот, надо обозревать вот это. Нужно обозревать коробки из-под холодильника пустые. Какая просторней, какая. Вот, если об автомобиле говорить, ну, уж точно никак не моложе 7 лет должен быть автомобиль, с которым мы должны знакомиться. Ну, правильно, ну не моложе 7. Но, ну, может, не старше 15, ну, вот где-то в этом промежутке. От 7 до 15 лет должно быть автомобилю. Ну, вот. В общем, примерно так был нарисован ваш портрет. Вот. И я подумал, что действительно, чего это мы? Давайте мы про Audi потом начнем говорить, когда проснутся люди, ну, которые хотя бы могут подумать, что можно автомобиль в ипотеку взять. Ну когда через 30 лет я выплачу ипотеку за квартиру, за однушечку свою, я подумаю об ипотеке на автомобиль. Вот. Эти люди, конечно, подтягиваются чуть позже, потому что сейчас они нормально отсыпаются. Они знают, что здоровый сон и режим сна – это залог успешной, здоровой жизни. Ну, и, в общем, вот такое. Вот, поэтому чуть-чуть придержим, ладно? Придержим капельку информацию. Так, дефект безопасности, Такато, ладно. У меня здесь где-то был Дмитрий Медведев. Я хотел спросить вас, уж во всяком случае... Наш с вами низкий социальный статус, невозможность приобрести себе ничего, кроме дырявых носков, вот это все. Уж во всяком случае, это все не мешает нам заниматься несколькими важными делами и быть в этом профессионалами, правильно? Не мешает нам разбираться в футболе, в политике и вообще обсуждать власть, решения власти, с какими-то соглашаться, с какими-то нет. Ну, анализировать их во всяком случае. Вот это мы точно можем при наших нищенских зарплатах. Вот. И у нас есть замечательный Медведев, который что-то сказал. Вот. И я помню, что кто-то что-то до этого тоже говорил. И я сейчас смотрю на действия властей, и я понимаю, что что-то они говорят разнонаправленное. Может быть, среди нас есть толкователь. Сейчас, секундочку, это я. Я в последнее время взял привычку на бумаге носить новости себе. Эта новость у меня тоже на бумаге. Ну, потому что бумага, она... Что написано пером, вы же знаете, топором не выпишешь. Так вот. Медведев раскритиковал идею штрафовать за превышение скорости на 10 км в час. Заголовок. По мнению премьер-министра, нововведение просто увеличит число штрафов, а не исправит ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями. Вот что говорит Дмитрий Анатольевич. Кто-нибудь из вас, я сейчас обращаюсь, к вам уже обращаюсь, нищеброды, к вам обращаюсь, голодранцы, кто-нибудь из вас вообще помнит, с чего начались вот эти прения по поводу 20 превратить в 10? Вот кто-нибудь помнит, кто сказал впервые «а», кто был первым? Откуда вообще пошло вот это, откуда надуло ветром нам в обсуждение в принципе вообще этого вопроса? Вы помните? Потому что, честно говоря, этот вопрос примерно как, ну, примерно как образование каких угодно слухов, дойти до корня его, мне кажется, уже сейчас не представляется возможным. Уже никто никогда не вспомнит, кто первым сказал, зачем нам плюс 20, нам нужно плюс 10. Но я точно знаю, что в мое сознание отпечатало это, что власти Но одно за одним шли сообщения, что поддерживают. Депутаты правильно говорят, поддерживают. ГИБДД говорит, конечно, возьмем на контроль, сейчас проверим. Вот это поддержим, хорошо, правильно, потому что в конце концов убивает скорость. Хотя мы знаем, что не скорость убивает, а резкая остановка, торможение. Вот. И все такое. Премьер-министр во время общения с гражданами раскритиковал идею снизить скоростной порог нарушения, за который не штрафуют, до 10 км в час. По его мнению, подобная инициатива просто увеличит число штрафов, причем получать их будут в основном те, кто не хотел нарушать правила. Зачастую нарушение в 10 км в час бывает незаметным для водителя, в особенности на старых машинах. Я подтверждаю. Бывает незаметным даже нарушение в превышении в 50 км в час. Ты даже не представлял, что нужно ехать здесь 40. Только что, как я уже сказал, в эти выходные я погонял по провинции. Вот, и посмотрел, что иногда бывает так, что знак 40 у тебя встречается даже и на дороге, которая, в общем-то, 90. Вот только что 90. И вот сейчас 40. Причем непонятно, ну, в смысле, вообще, в принципе, даже... Но даже отказавшись от логики, ты не можешь себе объяснить, почему здесь знак 40. А ты же ехал только что 110. Ну, потому что было 90. И вот в результате 110, 40, вот же 60. И ты думаешь, елки, ну как вот на 60 вроде бы уже люди превышают. Ты так быстро не едешь никогда, нет. А люди едут остальные, потому что думают, что 90, а знак 40 просто... На загородной дороге зачем 40? К местным вот этим хотелось бы обратиться. Я думаю, только потому, что было уже темно, никого там не было. А обычно в этом месте, вероятнее всего, должны, как рыбаки в рыбном месте, собираться патрули и ждать. Вот. Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае, иногда... А, нет, не так. Не, извините, я Медведева неправильно цитирую. Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае, иногда... Мы видели эти случаи, и, как правило, эти случаи, ну, так совпадало случайно, все приходилось на «Мерседес». Мы как видим, Дмитрий Анатольевич, он за рулем «Мерседес». Могу сказать, что, по моим ощущениям, эти 10 километров очень часто на машине не ловятся даже самим водителем. Иными словами, это будет поводом для того, чтобы большее количество людей привлекать, большое, к ответственности. В той ситуации, когда у них нет намерения нарушать правила дорожного движения. Скажите, можно я оттолкнусь сразу от слов президента и немножечко температуру замерю по больнице? Вот я к этой фразе, к последней. В ситуации, когда у них нет намерения нарушать правила дорожного движения. Вы когда нарушаете правила дорожного движения, вы нарушаете их намеренно или все больше случайно у вас? Давайте проголосуем. Вот у вас все больше случайных нарушений, как, ну, каких-то таких, ну, как бы... Я даже не знаю, как может случиться такое вот случайно проехал на красный. Ехал, и потом вдруг смотришь, и понимаешь, красный. Причем увидел красный уже в зеркало заднего вида, когда проехал, и потом уже увидел на том светофоре, который для встречной полосы, для встречного движения, в зеркало увидел красный, думаешь, мать честная, и мне же, наверное, тоже был красный. 134-21-35, проголосуйте, пожалуйста. У вас... Случайных больше нарушений. Случайных, как говорит премьер. Случайные нарушения случайно случаются. 134-21-35. Нет, намеренные, все-таки намеренные. Вы находитесь в сознании за рулем. Ну, вы пребываете в сознании. Намеренные, я сейчас помечу себе. Вот. Ну, в смысле, вы не спите. В 6 уже вы получили заряд бодрости в виде витамины энергетической здесь в эфире. Продрали второй глаз, и, в общем-то, вы едете и думаете, вот как, однако, быстро стал мигать желтый сигнал светофора. Но я тоже еду быстро, и, наверное, не с руки мне будет так резко оттормаживаться, поэтому, скорее всего, сейчас я проеду уже на красный. Вы как-то, ну, отдаете себе отчет и принимаете решение не оттормаживаться, а ехать. Да? Ну, так ведь? Потом вы... поворот, вы выезжаете на мост, ну, к примеру, с Арбата, вот вы проехали, вот у вас с правой стороны Белый дом. Дмитрий Анатольевич там, кстати, сидит. И подумав, задумавшись об этом, о том, что вот ведь как близко мы к власти, поворачиваете на мост, вот с Арбата сворачиваете мост, который дальше идет в Кутузу, и как-то так режете траекторию. Ну, получается, что заезжаете на раздел, на центральный. Ну, хотите апекс такой взять в повороте правильный. И пересекаете линии. Это случайно у вас происходит? Ну, в смысле, вы не знаете, как ведет себя автомобиль, и не умеете удержать его в полосе при повороте, и поэтому вы выезжаете на разделительную, сплошную, переезжая линию. Ну и так далее. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Опишите, пожалуйста, как у вас происходит с нарушениями? Вот как это происходит? Как это случайно?
Случайно.
Случайно, да, все больше?
И даже вот хотел бы вас поправить по поводу термина «красный свет», потому что буквально полгода назад схватил проезд на запрещающий сигнал светофора именно на желтый.
А желтый там... запрещающий, конечно, желтый — это запрещающий.
Да, буквально секунду и выписывают вот автоматические камеры фиксации проезд на желтый.
Да.
Соответственно, теперь слежу даже за желтыми сигналами.
А что, вот какие еще нарушения у вас случайно бывают?
Да плюс два в основном. Все. 82, 83. Ну,
давайте откровенно скажем, что плюс 22, а не 2.
Ну, 22, да.
Плюс 22. То есть получается, мы с вами как бы опровергаем слово президента, что не 10 иногда водитель не замечает, а 20 иногда водитель не замечает.
22 не замечает.
22 не замечает. Да. Тогда скажите, пожалуйста, а как изменилась бы ситуация, если бы мы сделали плюс 30 нештрафуемый?
Да, я думаю, то же самое
никак,
было бы.
То же самое. Вот я тоже думаю. Вот я думаю, давайте, допустим, сейчас сделаем такую ситуацию. Везде, везде в России сделаем плюс 30. Нештрафуемый зазор плюс 30. Скажите, исчезнут вот эти нарушения, в плюс, как мы их называем, в плюс 2, а на самом деле плюс 22. Вот не будет нарушений плюс 32? Вот плюс 32, не, уже исчезнут нарушения. Доброе утро. Да, слушаю.
Утро доброе, Роман. Всем хорошей дороги, Александр. Вы знаете, да, наверное, не исчезнет на самом деле.
Не исчезнет.
Оно так и будет, плюс 30, да. Но, опять-таки, скажу по себе. Вот я, у меня вот нарушения случайные, именно случайные, как только из-за скорости. Вот, но в каком плане? Вот еду по Ленинградскому проспекту, да. Вот, ну, никого нету, ну, черт подери. Вот «Динамо» пролетаю, там официально можно 80, да, вы же знаете, да. Соответственно, у меня где-то около 90. Причем не гоню около 90. И тут вот впереди, вот перед Белорусским, там вот, ну, нету никого, да, вот вечером еду. И тут вот резко мост, вот эта эстакада, да, сверху у тебя, и резко стоит камера 60. У меня хлоп, не... впереди пустота, 5 полос, там, 4, да, то есть... Ну, вот такие вот реально, ну, как случайно, это не случайно. Может, это невнимательность можно назвать, да, но по мне вот реально случайно вот такие вот вещи. Или Пятницкое шоссе. Ну, еду, никого не трогаю, все дела. Хлоп, штраф пошел, смотрю, 73. А у меня-то в голове сидит 80, я могу, грубо говоря, ну, до 80 ехать, да. И причем я еду-то 70, то есть я его... Ну, 73 попадает, да, потому что там везде ограничение 50.
Ну, в общем...
На кой черт там 50?
Я
вот зачем?
Ну, а если бы было 60, что было бы легче? Ну, вот если... Ну, правда, ну, давайте попробуйте посмотреть сейчас каждый внутрь себя. Вы там обнаружите всякую требуху, там, легкие, бронхи, поджелудочную железу, мочевой пузырь. Вы много всего, посмотрите внутрь себя сейчас. Вы много обнаружите там интересного. И помимо всего прочего, вы там обнаружите ответ на вопрос. А что изменится, вот, когда будет плюс 30? Или когда будет плюс 40? Или плюс 50? Или плюс 10? Я думаю, что не изменится вообще ничего. Ну, в смысле, что мы всегда, мы как Джек Рассел дикий, мы будем всегда выбирать выданный нам поводок. Вот сколько поводка нам дадут, дадут метр, будем... Вот так, как собаки, знаете, на задних лапах стоит и душит сам себя, так тянет. Он же синий весь, отекший. Вот. Но висит все равно на поводке, сам себя душит. Вот так он хочет свободы. Еще больше поводка. Метр дай ему, он душит себя. Дай ему 15 метров, он через 15 метров будет так же стоять на задних лапах и тянуть вперед, задыхаясь, асфиксию получая. Вот ровно, ровно все, один в один будет ровно так же. Поэтому мой вопрос тут был скорее не, даже не об этом. Мой вопрос был, знаете, про что? Мой вопрос был про качели вот эти. Потому что мне кажется, что и примерно из одного и того же места, в хорошем смысле слова, примерно из одного и того же места, мы сначала в течение полугода, а то и больше, получаем однозначные сигналы про то, что надо сокращать, надо вместо 20 делать 10, и приводятся какие-то доводы, аргументы, все это как-то выстроено, все это. Вот полгода, а то и больше длится это. Теперь, сейчас последовательно, мы начинаем получать абсолютно, совершенно противоположные сигналы, абсолютно диаметрально. Вот ровно про то, что говорилось белое, теперь это становится черным. Я в эти моменты вспоминаю одно единственное выражение. Вот одно единственное. Что российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. А как добиться изумления? Изумления можно добиться, давая диаметрально противоположные сигналы из одного того же места одним и тем же людям. Я так думаю. Ну, мне так кажется.
Моторы. Моторы.
Немного волнительно сейчас от бессознательного становится. Волнительно от бессознательного. 74% из проголосовавших ответили, что нарушение правил дорожного движения у них, как правило, случайно происходит. Ну, как правило, случайно. Шел-шел и нашел нарушение. Неожиданно сам для себя случай. 74%. Ребят, а просыпаться вы не пробовали за рулем? Ну, как-то включаться немного в то, что происходит. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Меня зовут Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Ну, вы знаете, вы тоже так сказали, что такое интересно, что неважно, какое будет ограничение, мы все равно будем пытаться ехать. Вот
я так вот думаю. Пока. Вот у меня так... Я просто не первый день живу, я смотрю на происходящее и понимаю, что ну, я так лично буду делать. Вот если знак будет 60, а ограничение нештрафуемое 40, так я 100 буду ехать.
Ну, видите, вы так рассуждаете, допустим, узко о городе, да? Вот у меня максимальный штраф приходил за превышение за 242 километра в час. Угу. Но, по сути, если вот по себе судить... Это, ну, намеренно я ехал, мне просто, ну, было интересно по пустой дороге. Вот. А вот если судить по себе, вот если я еду за городом, то я давно заметил, что я больше 115, например, не еду. 115-120. Хотя могу ехать 250, там, 270. Угу. Потому что комфортно на 115-110 ехать на круизе, там, не знаю, слушать радио, пить кофе, там, ну, не бояться, что быстро изменяющиеся там ситуации на дороге. И есть какой-то предел комфортности, который надо определить. Потому что ехать, допустим, по, я не знаю, там, по МКАДу ехать там где-то 100, это некомфортно.
Ну, вы меня простите, но я думаю, что когда мы все обсуждаем вот эти скорости, то мы говорим исключительно о городе, не о трассах, не о лесных дорогах. Пока вот я сейчас ехал ночью, и у меня постоянно какой-то воображаемый лось передо мной стоит. Потому что я думаю, что это одна из причин гибели на загородных лесных дорогах. Это лось, ну, дикие животные, которые выходят. Но это никак не волнует чувака, живущего на Кутузовском проспекте или на Арбате. Правильно? Это разные вещи, разные области. Вот, спасибо вам большое. Так вот, я думаю, что когда мы все включаемся в обсуждение этих плюс 20, минус 20, снова плюс 20, мы имеем в виду, конечно, жизнь в городе. Потому что львиная доля, если не 90 с лишним процентов штрафов за превышение скорости, это именно превышение на 22-23 километра в час. То есть там, где 60, мы едем 80 с копейками. Вот это нарушение, это самое распространенное. И речь именно о нем идет. Ну вот именно о нем идет. Именно о городской среде. А когда речь идет о городской среде и разрешенная скорость, предположим, средняя разрешенная в городе 60, ну, в основном так у нас заведено, 60, значит, мы можем и плюс 30 сделать, и плюс 40, а наши городские магистрали позволяют нам ехать здесь и плюс 30, и плюс 40. Ну, правильно, мы можем ехать 70 в городе? Можем. 80 можем? Можем. 90 можем? Можем. А 100? И 100 можем. Почему не можем 100 километров в час ехать? Можем. Вот ездим же по Кутузовскому проспекту 100, потому что разрешенное 80. А если будет плюс 30, ну что, мы по Кутузе 110 не проедем? Проедем. А 120 мы что, не сделаем по Кутузе, что ли? И 120 сделаем. Почему не сделать? Это вообще не проблема. Я, как уже сказал, совершенно... Вот именно этот момент... Тут мне сложно обсуждать, потому что мы люди. Вот вам комфортно на 115, а кому-то на 150 ровно на той же дороге комфортно. Вот ровно на той же дороге его комфортная скорость 150. Почему? Потому что у вас один автомобиль, а у него другой. У него такой автомобиль, где ты, в принципе, начинаешь, ну, ощущать, что ты едешь быстро только на 160-180. Ну, просто ощущай, потому что до этого ощущения скорости нет. Очень классная подвеска, очень правильно настроенное рулевое, очень хорошая шумоизоляция. И габариты, большой автомобиль, больших автомобилей. Ну, как, ну, такой комфортный, вот, ну, едешь и едешь. И для тебя 100 это вообще не скорость, на месте стоишь. А вот 150 уже как-то, ну, более-менее ощущаешь, что вроде поехал как-то. Темп какой-то приобрел немножечко. И только на 180-190 ты понимаешь, что... Что-то я разогнался, как, по-моему, на штраф бы не нарваться. Вот на 180-190, может быть. Вот примерно, ну, такой автомобиль позволяет. Поэтому это чрезвычайно субъективное. Я же про другое. Я про то, что означают качели вот с этим совсем. Поймите, я хочу вглубь процесса посмотреть. Доброе утро. Да, здравствуйте, доброе. Я слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе.
Знаете, я о чем хочу вас сказать?
Скажите.
Вы сейчас правильно сказали, что по городу, значит, всем понятно, что, значит, за каждым километром висят эти камеры, значит, да,
ну,
надо
да.
ездить, значит, без всяких нарушений.
Ну, конечно.
Вопрос о другом, что, значит, наше это правительство аморальное в том смысле, что никогда не найдешь, значит, правду у них, вот. Дело в том, что вот вы говорили же уже про то, что, значит, едешь, да, по дороге, значит, висит 90, и тут на тебе 40 километров или
да. Да.
Вот это есть то, что, значит, они это специально, сознательно все это делают, что...
А кто? И... Вот кто они? Я не думаю, что правительство занимается развешиванием знаков. Мне кажется, что это занимаются люди на земле, ну, прям вот на земле. Ну,
занимается-то, кто-то ведь занимается этим,
да? Я тоже думаю, да. Вот я сейчас к Мурому подъезжаю, и вот как раз вот этот знак. Везде 90-90-90, потом вдруг 70 почему-то. Вот 70. Хорошо у меня навигатор, я вижу, что 70 здесь зона. А визуально я въеду все по тому же лесу. Тот же лес, та же дорога, вот все нормально, только 70. Потом снова 90. И вдруг 40. 40 километров в час. Зачем-то? Там же, где ты ехал только что 110. 40. Почему-то как... Ну, я не думаю, что это правительство все делает. Вы знаете, кстати говоря, еще одно интересное наблюдение, которое мы получаем, читая «Медведя». Вот. Помимо того, что премьер-министр убежден, что это приведет к большему количеству штрафов, и меньшему количеству смысла, и случайных нарушений, которых и без того, как мы выяснили в голосовании, 74%, а 26% все-таки намеренных, ну, то есть намеренное нарушение, то есть вы знаете, что вот это красный, или это желтый, нельзя проезжать, или вы знаете, что это скорость такая здесь 60, и нужно ехать 78 хотя бы, а не 100. Ну, вы знаете это, но едете 100 все равно, потому что, ну, надо быстро или хочется быстро. Но таких всего 26%, остальные сущие дети. Ну, вот, ну, не знал он, что если бросить камушек в стекло, то стекло разобьется. Не знал. Ну, случайно, или играли в футбол, бил в ворота, а попал, опять же, в окно или в машину в соседскую. Просто не знал, случайно. Вот таких 74%, дети абсолютно. Так вот. Помимо того, что Медведев сказал про скорость, он еще кое-что сказал. Он говорит, дорожные камеры. И все такие, да, дорожные камеры. Их устанавливают сразу после поворота, говорит Дмитрий Анатольевич. Он говорит, я сам попал в аварию из-за того, что треногу можно было увидеть только в последний момент. И мне, говорит, пришлось тормозить. Остальные водители не успели среагировать. Я напомню речь о Дмитрия Анатольевича Медведева. Треногу увидел, и как сработал рефлекс, как любой нормальный человек, ходящий по земле, Дмитрий Анатольевич отреагировал, он оттормозился резко, чтобы не попасть на штраф 500 рублей, разумеется. Вот. И в результате попал в аварию. Кто-то в него въехал. Как... Ну, в смысле, интересное все это. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Владислав, Москва.
Да, Владислав. Слушайте,
ну, аварии с кортеджами — это вообще не новость, потому что те 200-е перузаки,
которые... А, то есть вы думали, что не успели среагировать ФСОшники? То есть у Медведева реакция такая, что ФСОшники не...
что Дмитрий Анатольевич, как мы с вами, едет вот просто-просто так вот, один... Там, скорее всего, сзади 200-й крузак прилепился к нему, к бамперу, и то, что он там догнал какой-нибудь 222-й Мерседес, ну, это вообще происходит у них день через день.
Нет, не 222-й, Дмитрий Анатольевич предпочитает внедорожники. Раньше это ML-ки были, теперь, я думаю, GLE, наверное, как... или GLS хотя бы должен быть.
Ну, возможно, возможно. А мы все-таки в скорости забываем одну такую очень правильную вещь. Это пункт 10.1 правил дорожного движения. Дело в том, что скорость на знаке – это максимально допустимая скорость. А скорость своего автомобиля изначально выбирает водитель.
Ну да.
И она должна быть не выше этой максимально допустимой, но он должен учитывать, что происходит на дороге, какая дорожная ситуация вокруг. Какое покрытие, какие возможности его автомобиля. Кто-то едет на Каене за 20 миллионов, он может и 200 поливать и успеет остановиться. А кто-то едет на ВАЗ-2106, он на 40 километрах в час остановиться не может, у него тормозной путь там.
Это понятно. Скажите, а почему, вот с чем связано то, что в течение, ну, с точки зрения исторических промежутков времени, в очень короткий период времени этого самого, мы видим диаметрально противоположные сигналы, исходящие из примерно одного и того же места. Надо сокращать! Не надо сокращать! Вот в течение полугода. А с чем это связано?
Ну, одни, я думаю, что это связано в первую очередь с погрешностями приборов. И с погрешностями приборов на вашем автомобиле.
Я понял. Нет, я про то, что вот, ну, сначала мы видим, как властные структуры одна за одной подтверждают идею, что это классно. Что в конце концов, нигде в мире нет плюс 20, где-то плюс 5, где-то плюс 7, где-то, ну, максимум 10. А потом за каждый километр превышения там штрафы, причем, ну, за каждый километр сверх нормы, там, действительно, очень серьезные штрафы, доходящие до сотен, а местами и до 1000 евро. Мы все это видим, мы слышим, и теперь друг за другом, сначала Медведев, потом и в МВД тоже говорит: да, мы, в общем-то, и не хотели. Ну, а мы говорили, что мы рассмотрим эту идею. Вот мы рассмотрели, и, в общем, она нам представляется какой-то не очень верной. И теперь уже как-то начинаем отъезжать. Что это за репетиция парада? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей.
Что мы репетируем таким образом, Алексей?
Роман, смотрите, ну, это, грубо говоря, сказать, элементарно. Политика, то есть сначала дается такая непопулярная команда решений, все СМИ, там чиновники, ну, я имею в виду мелкие, начинают, да-да-да, нужно, потом появляется такой принц на белом коне, как мы всегда вот любим, да, и говорит: да коли мы народ честный будем грабить.
На черном мерине, он на белом коне, на черном мерине.
Господи, да он о нас думает, какой молодец. Ну, смотрите, нужно принять непопулярное решение, к примеру. Uh-huh. Вот как с пенсионным возрастом. Сначала ведь завысили женщинам, правильно? Uh-huh. А потом появился человек, сказал: да это же нельзя, это же наши матери, бабушки. И в итоге все равно принято непопулярное решение, но уже с менее таким, знаете, как бы оттенком отрицательным. Uh-huh.
Хорошо, тогда давайте предположим, что таким образом завуалированно пытались протащить. Вот через сквозь общественное неодобрение. Что мы у нас была явная вещь, которую мы видели. Это вот это покушение на плюс 20. Явное. Uh-huh. Вы говорите, uh-huh. под прикрытием этого явного покушения пытались протащить что-то такое, что мы не заметили.
Первое, падающая популярность у того человека, который сказал, что ладно, не надо. И второе, это прощупывание почвы. Понимаете, вот просто сначала пускает информацию, попробовать понять, что, угу, как, народ, молчит.
Реакция. Отвечает. Ну, то есть понять нашу реакцию, понятно. Но я все-таки придерживаюсь мнения, что мне бы хотелось, чтобы этот танец имел результат какой-то. Чтобы это был не танец ради танца, а результат какой-то. Я хочу понять, чего мы не заметили? Вот что прошло рядом с нами? Сейчас вы правильную вещь абсолютно сказали. Что под шумок вот сейчас могли что-то такое, пока мы здесь вот на это обращаем внимание, рядом могло случиться что-то такое, что-то невообразимое, а мы даже не обратили на это внимание, потому что заняты были какие-то мелкими вот этими мелкими выяснениями. Плюс 20, плюс 15, а остальное вы нам повысите, а мы вам не повысим. Они такие, да ладно, повысим. Но и плюс 20 отменили. А в это время что-то происходило рядом чрезвычайно гораздо более важное.
Моторы.
Или нет? Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Алло, да, Роман. Ну, что происходит? Помните, буквально той недели или назад, Пескова спросили насчет преемника, да? То есть, как бы, Песков говорит, да, Владимир Владимирович.
Я точно думаю, что операция «Преемник» не прикрывается это, плюс 20.
Вот это все, вот мужчина абсолютно прав, позвонивший, вот сказал. Это же, знаете, как добрый полицейский, злой полицейский. И это потихонечку, 4 года пролетит как незаметно, а не просто пшик, это 4 года. Поэтому...
Я понял, хорошо, спасибо, давайте... Пока операция «Преемник», прикрытие. Слабоватое прикрытие, ну, честно. Мне так кажется. Но все равно, нет, это вариант, конечно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Мы что-то упустили с вами, очень важное упустили. Что-то, очевидно, очень важное. Доброе утро.
Посмотрите, что я думаю. Я думаю, что они опять повысят бензин, причем он повысится прилично, да.
Угу.
Потом, сегодня очень хороший слушатель, прям мне нравится эфир. Смотрите, по поводу, вот этого порога, да, то есть я бы сделал 0-0. Ну, как в Финляндии, там, плюс 1-2 километра, то есть, многих бы дисциплинировало, да. И по третьему пункту, вот как люди говорят, нарушают, не нарушают. Я обратил внимание, я, в принципе, скорость не нарушаю, у меня, не приходят штрафы за скорость. Как-то, я не знаю, там, за 3 года, по-моему, один пришел. А вот по поводу светофора, у меня был случай, да, мне одна мадам въехала в задницу. То есть я пропускал пешеходов, вот. И сейчас на красном светофоре, когда вот начинает моргать бледно-розовый, да, я не вперед смотрю, я смотрю назад, летит, не летит, кто сзади.
Ну да.
Вот это на уровне уже, наверное, подсознания.
Я думаю, что нужно просто нужно взять за правило себе, подъезжая к перекрестку, в принципе, не набирать скорость, а сбрасывать скорость. Проезжать перекресток под сброс скорости. На тот случай, если кто-то вдруг посчитает, что... Но что правильно ехать на красный, а не на зеленый, и будет пересекать вам курс. На тот случай, если пешеход какой-то побежит, еще что-то. Если вдруг зеленый резко, у нас есть такие светофоры, которые вон зеленый, а потом сразу красный, минуя желтый, или желтый очень быстрый. И вдруг это быстро происходит, чтобы была возможность спокойно, не экстренно оттормаживаться, а спокойно замедлиться. Ну, я думаю, что вот правильно было бы вот это. Прохождение медкомиссии по новым правилам. Вот что мы проскочили. Фондорин Седой сообщает нам. Но позвольте, но даже прохождение медкомиссии, увеличение в 10 раз оплаты, было раскритиковано, в том случае президентом, а не премьером. Президент сказал, что нельзя так. И тут же моментально отменяется все это, вводится запрет на это, пересматривается у нас там что-то. Но вы же помните, Голикова, да, по-моему, там все быстро, по мнению граждан, это все и отменили. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир Москва.
Давай.
Роман, вы немножко сами себе буквально тут противоречили, как бы водителя обвиняя в детстве, на знаке, и тут же сказали, что если бы не навигатор, вы даже не знали, что 40 километров было ограничение.
Ну да.
То есть это информированность, плохая информированность на дорогах.
Ну да.
Вот. А что касается безопасности, то как-то их мало волнует безопасность на дорогах, потому что те же самые строительства дорог ничем не ограждены. Простой пример, вот Красногорская развязка. Я просто остановился, я про мостом остановился, потому что черные, грязные вот эти вот ограждения, которые не отражают света моих фар, а дорога ведет направо. И вот передо мной прошла машина, и я поехал за ней. То же самое на днях было на Ярославском шоссе. тоже вот не видишь, куда ехать абсолютно, а кругом идет вот эта стройка. Это касается безопасности. Что касается Дмитрия Анатольевича, ну, помните, он и на парк машину забывает поставить. И у меня был случай, когда я остановился в положенном месте, но ехал кортеж сзади. Вот, прошло сначала две там ПСОшные машины, потом тоже ко мне подрулила машина гаишная, права забрали, езжайте за нами, вот там на пути проверили, прошел кортеж, меня отпустили. Так и здесь, чтобы тренога стояла на дороге, где ехал Дмитрий Анатольевич Медведев, а там же, правильно, как правило, еще машина стоит, охраняющая тренога, да? Вот, ну, это сказки, какие такие популярности, что ли, сказать. А Дмитрий Анатольевич очень часто стал мелькать в последнее время. Посмотрите, вот не было, не было, и вдруг, ну, здесь действительно впечатление, что готовится такая временщика.
Не знаю. Я не знаю, что это. Я просто смотрю, на, пытаюсь придавать какой-то смысл происходящему. Ну, в смысле, находить какой-то смысл во всем происходящем. И мне кажется, что... Не знаю. Давайте я вас почитаю. Вот смотрите, на проспекте Мира в центр ДТП с участием Яндекс.Такси, Росомаха пишет. А где именно? На проспекте Мира ДТП с участием Яндекс.Такси в центр. Проспект Мира, он большой. Где именно? Дрессура нужна, Сергей Васильевич пишет. Как тем же собакам приучать ходить на строгаче, а после и без него тоже, чтобы без поводка, но рядом тоже шли. А почему город в области часто дорога идет прямая? Знаешь, как ехать? 90, а тут деревня, 15 домов, знак 40. И стоит тренога с камерой. Ну да, но справедливости ради нужно сказать, что покатавшись в эти выходные по регионам, я ни одной треноги не увидел. Может, это такое направление специальное было, но действительно там ни треног, ничего такого прям вот не было замечено. Готовит Медведева к президентству, видимо. Создают положительный образ. Послушайте, ну уж куда положитель... Извините, да. Спорят между собой разные башни Кремля. Абдулхамид, это очень хорошая фраза. Очень. Так, что еще? Репетируем повышение рейтинга. Мы с вами просмотрели топливо на 3 рубля, подорожавшее за 2 месяца. Вот что протащили. Медкомиссия по новым правилам. Повышение ОСАГО не обратили внимания. Не отменили, а отложили вступление до лета. Ну да. Один умный человек про это сказал... Да, 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 дураки. Ну да. Так, метро, на метро проспект Мира, Росомаха уточняет. Метро проспект Мира в центр с участием такси, дорожно-транспортные происшествия. А нам только того и надо. Вот сейчас еще и про такси сказать, дескать. Ну, а мы так и знали, в общем.
Моторы. Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 9 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да, Дмитрий Калашников присылает про грузовой каркас. Сегодня, 1 декабря, сообщение датировано. Сегодня, 1 декабря, в ЮВАУ заработал грузовой каркас. А Яндекс.Навигатор в помощь всем владельцам больших машин начал строить маршруты для грузовиков. Приложение нужно обновить и включить соответствующую настройку. Хорошо, про грузовой каркас. Я про стачку так и не понял ничего про стачку таксистов. Вот, и, честно говоря, для меня это такая история, ну, примерно как вот с этими качелями про плюс 20, минус 20 километров в час. То нам это очень нужно, это спасет жизни, то нам это очень не нужно, это всего лишь увеличит количество штрафов. Хотя, если бы я был государство, то я бы сказал, граждане дорогие мои, я вас умоляю, пожалуйста, можно как можно больше штрафов? Можно как можно больше штрафов, больше, еще больше, давай. Но мне штрафы, это же, если я понимаю, вы мне, а не я вам, правильно? Когда я государство, то вы же мне все это. И это же наоборот, как бы, наверное, правильно. Но нет. Значит, Вот как непонятно с этими качелями про плюс 20, минус 20, так, в общем-то, и про многое другое тоже непонятно. Про вот эту стачку таксистскую. То ли была, то ли не было. То ли добились чего-то, то ли не добились, и зря только воздух здесь баламутили. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман, это лимузин.
Лимузин.
Сегодня только ехал с таксистом, обычно я вот до гаража еду там, 100 рублей, там, небольшим стоит.
Да.
Сегодня заплатил 250. Ну, окей, ладно. Понятное дело, что тариф такси, в общем-то, у нас смешной. Ну, вот разговаривали с таксистом на эту тему. Я спрашиваю, приятель, что вам, повысили тарифы? Он говорит, да нет, просто сегодня какой-то спрос там высокий. Но, говорит, если повысят тарифы, то у меня работы, говорит, не останется. Ну, не знаю, насколько он прав, но вероятно прав, раз он так думает.
Понимаете? А почему не останется? Что это значит?
А потому что у нас народ не тратит деньги на всякие такие вот вещи, как, ну, вот уже давно перестал тратить деньги на всякие там вещи, как, такие как вот лимузин на свадьбу, например, я с этим плотно связан уже много лет, допустим. И как бы и такси скоро тоже станет экзотикой, наверное. Хотя не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы таксисты жили хорошо. Хотелось бы, чтобы наши люди жили хорошо.
Вот вообще все, чтобы жили хорошо.
Но все. С каждым разом, с каждым годом, с каждым месяцем я вижу, что мы погружаемся все в какую-то бездну. Все нам больше и больше каких-то препятствий, каких-то везде заплати.
Ну,
и так далее, понимаете?
Не
виноваток нет.
Хочется лечь и умереть сейчас. Вот, я не могу, извините, я не могу и не хочу я в это погружаться. Сейчас окажется, что надо действительно лечь ногами к этому. Куда? Куда-нибудь вперед. И, ну, нет, конечно, нет. Давайте чуть больше позитив. 317 тысяч, вот нам всем позитив. 317 тысяч 32 автомобиля. В начале программы, в начале прошлого часа, тысяч было 142. Ну, хорошо же, смотрите, как более чем в два раза за час. 36 километров в час скорость движения в центр была 52 километра в час назад. 47 все еще из центра, 19-200 такси, 26-649. О чем это говорит? О том, что очень скоро мы еще один исторический прорвем барьер. Это будет 27 тысяч каршеринговых автомобилей. Все к этому идет. 26-649 уже сейчас. Значит, про то, что мы с вами должны... Где? Секундочку. В Москве. Так, это не то, извините. Про то, что мы с вами должны были бы знать про следующий год. Это к вопросу о том, а что мы могли пропустить под прикрытием вот этих качелей плюс 20, минус 20, что мы могли проглядеть. Со следующего года в России появятся новые штрафы. Во-первых, за каршеринговые и коммерческие автомобили во дворах. Между прочим, другие, с 1 января 2020 года это произойдет. То есть... Это произойдет через 3 с небольшим недели. Через, ну ладно, ровно через 3 недели. Через 3 недели каким-то хитрым образом мы сможем вызывать инспекторов к себе во двор и говорить им как бы, а вот это вы видели? Вот что вы на это можете сказать? Он говорит, ну здесь от 1 до 5. От 1 до 5. Я говорю, я думаю 5. Он говорит, я тоже думаю 5. Я говорю, ну вот выписывайте 5. Он 5 и будет выписывать. 5000 рублей. С 1 января сотрудники ГИБДД смогут штрафовать владельцев коммерческого транспорта и собственников каршеринга за припаркованный на ночь автомобиль на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. Непонятно, за что 1, а за что 5 нужно брать. Кто за каршеринг будет платить, вопрос здесь журналистам, моим коллегам, не очень понятен. Мне абсолютно понятен, кто будет платить за каршеринг штрафы. Но кто приехал на машине во двор, тот и будет платить. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
Ну, смотрите, вот была как бы стачка, вроде как, вы говорите.
Да.
Ну, во-первых, штрейкбрейкеров не били, да? Это те, кто все-таки вышел на работу, а так уже положено делать.
Ну, да.
Вот, а во-вторых, подняли тарифы в бизнесе, да? То есть было 19, а сделали 25 почти. И еще не забывайте, что помимо этого процента водитель платит налог 6%.
Угу.
Вот. Но кто-то покупает патент. То есть если 25 добавить 6, стало 30%.
Да.
Я думаю, что Яндекс заложник собственной системы. Он снижает тарифы, чтобы увеличить количество клиентов. Ему не хватает денег самому Яндексу. и он повышает процент сбора с водителя. Таким образом, он компенсирует снижение собственных цен на тариф.
Ну, понятно. Да, но в любом случае, я думаю, что эта область, пока она будет сама себя регулировать, мы постоянно в ней будем видеть какие-то, ну, проблемы, тонкие места, которые будут доставлять нам, конечным пользователям, всегда неудобства. Вот. И пока, в хорошем смысле слова, сюда не придет жесткая рука управления, страшные вещи, государственного. Вот здесь вот так все и будет у нас, мне кажется. Да, но пока давайте еще раз про штрафы. Значит, с 1 января, то есть через 3 недели, вы можете вызвать инспектора к себе во двор и штрафовать направо, налево, такси. Даже такси, если у вас живет таксист. Вот к вопросу о такси. И он ставит автомобиль свой, паркует на ночь у вас во дворе. Все, и ему тоже кранты. А также появится штраф за езду без номеров. Поскольку со следующего года новые автомобили можно будет забирать из салона уже с номерами, у сотрудников ГИБДД появляется полномочие штрафовать водителей минимум на 5000 рублей или лишать их прав. Ой, мечтательно, да, какие перспективы открываются. Лишать прав за то, что у тебя нет номера и у тебя новый автомобиль. Ведь это же красота какая-то. Да, несчастные таксисты, Кирилл Сорокин как бы сокрушается. Я не очень понял, Кирилл, здесь у вас нет указания на саркастический тон. Я не понимаю, нужно саркастическим тоном сказать? Или так, несчастные водители, посмотри. Или вы так, несчастные водители, действительно. Вы же... Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. А что вы народ нервируете? На основании чего будешь штрафовать? В административном кодексе запрет парковки грузовых...
А что вы на меня сразу с ножом-то? Все ты меня этим фигуральным ножом... Я читаю новость. Секундочку, я не придумывал ее. Я читаю, что написано.
Рон, знаете, как Высоцкий писал? Говорят про неудачу и нервируют народ.
Да.
Ну зачем читать новость, которая не соответствует вообще реальному обстоятельству дела? Зачем?
Почему? Автомобили, принадлежащие юрлицам, припаркованные в ночное время во дворах жилых домов, будут облагаться штрафами. Все.
Где в правилах дорожного движения запрет на парковку автомобилей юрлиц? Да. Есть приказ Минтранса, касаемо организации парковки.
Да. Есть жилая зона, придомовая, жилая зона.
Там запрет грузовых автомобилей. Причем тут такси и каршеринг?
Я вам читаю распоряжение, вступающее в силу с 1 января. Вы можете...
Чего? Ну, распоряжение кого?
Ну, окей, хорошо. Сейчас спасибо вам большое, что вот настолько. Я сейчас найду, что за распоряжение. Ну, во-первых, это придомовая территория, которые правила дорожного движения, конечно, регулируют все, что там происходит, но не правилами дорожного движения едиными. Это во-первых. Во-вторых, не знаю, сейчас найду. 1 января парковка, так, парковка во дворе многоквартирного дома. Нормативы и правила парковки во дворе нормативы. Давайте я открою просто нормативы и правила, смотрите, кем это... Нормативная база, если пункт 17, постановление в жилой зоне, все нормы во дворах жилых регламентированы вышеперечисленными нормативными актами. Да, санитарные нормы. Ну, это сейчас я вчитаюсь. Я сейчас, вот вы мне сказали, я вчитаюсь все. Но только одно непонятно. А что потом, когда я все это сделаю, я смогу вас переубедить? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, приветствую.
Да, доброе.
По поводу этого закона про парковку, я им специально занимался отдельно, потому что он мне очень симпатизирует. Но как и зачастую, он у нас до конца не продуман, потому что там есть следующее. То есть автомобили не могут парковаться в жилых зонах, газели, такси. Я считаю, что это цивилизованный подход. Но при этом они должны парковаться на специально отведенных площадках, которые находятся в районах, ну, либо вне жилой зоны.
Да.
И вот с этими площадками я уже подавал в ГИБДД заявление, обращение о том, что где им парковаться, потому что там должны быть определенные там освещение, еще какое-то оборудование. Они меня послали в итоге в Минтранс, и сейчас Минтранс это будет комментировать. А местная управа наша тоже об этом ничего не знает и попросила взять паузу, потому что, как обычно, закон будет, но как его исполнять на местах, никто не знает. Вот. Mm-hmm. А в целом закон, я считаю, правильный.
Так а что это за закон? Это закон, он в структуре чего? Вот это внесение изменений в правила дорожного движения?
Нет. Это относится к жилым зонам, и это в зоне ведения именно ГИБДД.
Жилым зонам, вот, хорошо.
Ну, на самом деле, там, кстати, да, в ответе написано размыто, что это как ГИБДД, так и уполномоченный. Ну, у меня просто, я еду, у меня телефон лежит, я не буду читать ответ. Но там как-то, что уполномоченное лицо, которому уполномочили разбираться с этой проблемой, вот к нему по данному обращению, если вас что-то не устраивает, то обращайтесь.
Так что с юридическими вот этими начнут штрафовать каршеринг?
А штрафов нет. Нет штрафов.
Я считаю, вот от 1 до 5 тысяч рублей.
По крайней мере, когда он вышел, где-то появился месяц, наверное, полтора назад, первый раз, это изменение закона, это не принципиально новое, надо внесение изменений в текущий закон. Там про штрафы не было ни слова. То есть, да, плохо, но кто будет штрафовать, на каком основании, такого нет. То есть это сейчас пока, я так понимаю, в режиме там, начала ввода закона, может быть, какое-то порицание, рекомендации к водителям, которые оставляют свои газели, либо даже больше, чем газели, а у нас такое тоже в жилых зонах встречается, и когда они в 5 утра начинают заводиться... Ну, вы все поняли.
Правильно? Ну да, да, спасибо вам большое. Да, число нарушений, так, значит, я читаю... На домовых территориях регулируется. Остановка или же стоянка транспортного средства во дворе с работающим двигателем допустима не более чем на 5 минут. Так вопрос, а прогреваете, не прогреваете, там все остальное. Вы знаете, что штраф до 3000 рублей за то, что вы дольше 5 минут будет ваш автомобиль стоять в жилой зоне с работающим двигателем? Знали вы об этом? Вот теперь знаете и живите с этим. 3000 рублей. В следующий раз я буду вызывать к вам инспектора и говорить: инспектор, вот смотрите видеоролик, где вот я уже 8 минут снимаю этот автомобиль с работающим двигателем, и поэтому на этом основании, пожалуйста, оштрафуйте его на 3000. Алло. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, утро доброе. Два момента. Я думаю, первое, штраф будет 1000 рублей, только мое, естественно, предположение. Mm-hmm. Если инспектор пришел, там, или работник МАДИ, ГАИ, я не знаю, кто будет проверять. Если машина стоит, соответственно, 1000 рублей. Если эвакуируют, может быть, 5. И второй вопрос. Почему 5? Потому что на эвакуации 5000 стоит. Если у нас есть дороги, соответственно, есть альтернатива бесплатная. Хорошо, во дворе я соглашусь с законом, даже я соглашусь с законом. Если у меня нет альтернативы, куда поставить, возникает первый и последний вопрос, и он единственный. Дайте мне альтернативу моей платной дороге, дайте мне альтернативу моему двору. Где мне поставить, вот я живу в Берлево-Забно, где мне вообще на ночь поставить машину? Приезжаю в 12 ночи, уезжаю в 5-6 утра. За 5-6 часов моего же сна я получаю штраф 1000 рублей, либо эвакуация 5000.
Ну да.
Все, больше никаких вопросов нет.
Ну, согласен, да. А вот еще вблизи мусорных контейнеров. Оптимальным расстоянием признано не менее 5 метров, что позволяет коммунальным службам выполнять свои непосредственные обязанности. Штраф за стоянку автомобиля ближе, чем 5 метров от места расположения мусорных контейнеров, влечет за собой штраф. Штраф за стоянку влечет за собой. Штраф за стоянку от 5 метров. Штраф за собой влечет штраф. Очень хорошо сформулировано. На имя владельца. Сумма штрафных санкций в интервале от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от ситуации. То есть до 5 тысяч рублей вы можете быть оштрафованы еще на том основании, что ваш автомобиль ближе 5 метров находится к этому контейнеру. В общем и целом, хорошо, я не против, запретил парковку машин во дворах. Многоквартирных, паника, верховная, что постоянная парковка там в дворах запрещена, что нас теперь ждет, куда ставить парковка, нет, гражданский кодекс. Ну все, ребят, извините, я вот не хочу сейчас уж сильно так прям глубоко в этот вопрос входить. Нам сказано, для коммерческого транспорта парковки теперь не будет, а если будет, то будут штрафовать. Мы согласились с этим. Если вы не согласны с этим, ну, давайте дождемся 1 января и посмотрим, как это все заработает. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Константин.
Да, да, Константин.
Роман, такой вопрос. А если, допустим, у меня личная газель, как бы, с этим как, я могу ставить?
во дворе? Не знаю. Вот, ну, честно, не, вот не знаю, видите, я уже поставлен в тупик, не знаю. Личная, а если у меня личный самолет, а если у меня танк личный, или личная фура? Вот личная фура, она находится у меня. Но это же большой груз, вот, вы говорите. Да, но это личное, я просто такой человек, у меня, ну, есть комплекс большого человека, маленького человека. Кто-то покупает большие автомобили. Вот я большой люблю автомобиль, люблю большой, гоняю на нем в супермаркет за продуктами просто, и детей в школу отвожу на фуре. Да вот у меня фура такая. Но не знаю. Я думаю, что это не совсем правильно. Так доберутся до собственников автомобиля, пишет Алексей. Наверное, да. По шоссе энтузиастов парень валит на скутере, пишет Иван. Это, ну, очень хорошо. Я читаю вас в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Заходите.
Моторы.
Ну, разумеется, 925-88-88-94-8 это СМС и 7373-948 телефон прямого эфира. 7373-948 по 495-му коду, чтобы дозвониться. Здесь все предельно просто и предельно понятно. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Роман, вопрос. Он не собирается зачитать кольца, где распространяется этот закон о парковках?
В смысле...
Это только города федеральные, на теме. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
Так а у нас радиостанция называется, говорит Москва, и мы вещаем в Москве.
Понятно. Я понял. Спасибо.
Да, спасибо большое. Мы же, ну, в Москве. Мы бы и хотели, конечно, и дальше. Но Москва, там еще какие-то у нас есть города. Поэтому в основном, конечно, и безусловно, меня интересуют процессы, происходящие именно в Москве. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Меня Сергей зовут. Вы знаете, вот по поводу того, ну, такси парковаться, не парковаться, каршеринг во дворах, вот ситуация такая. Вот в силу образа жизни, работы и тренировочного процесса детей, либо я, либо жена достаточно поздно возвращаемся к себе домой по месту проживания, да, uh-huh. И у нас машины паркуются во дворе, условно говоря, в 2-3 ряда, люди бросают эти каршеринговые машины, бросают свои машины, оставляют там записки и прочее. Но в 6 утра, когда таксисты начинают выезжать, соответственно, на заработок, uh-huh. Ну, там в 5-6 утра, то есть половина мест уже пустая. Это к вопросу о том, что вечером мы вынуждены ставить платную парковку сами, потому что, ну, реально, я, во-первых, ни себе, ни жене не позволяю так парковаться, и, ну, у меня в голову даже, если честно, не придет, там, перекрывать кого-то, там, мешать кому-то выезжать, то есть, серии «Припаркуйся, выйди, посмотри, как ты припарковался», да, и, безусловно, вот эта проблема, ее надо решать в том числе и штрафными санкциями, да, вводить какие-то законы, которые будут позволять ответственным лицам принимать, ну, такие карательные финансовые меры для этих людей. Потому что каршеринг должен быть на своих, соответственно, местах. Пускай организуют стоянки для них, пускай будет у них своя зона для парковки. Потому что во дворах, конечно, это делать нельзя. То же самое таксисты, таксопарки раньше были. Пускай паркуются там. Они все приходят на работу, они арендуют эту машину. Вот пускай приходят на работу, берут, соответственно, проходят медкомиссию. После этого выезжают. Мы таким образом двух зайцев убьем, понимаете? Мы и безопасность обеспечим, и, соответственно, парковочные места освободим, которые они сейчас занимают таким образом.
Да. И у вас, если появится какое-то свободное время, можно я вас приглашу, чтобы вы у нас управдомом были? Ну, в смысле... Спасибо вам большое, да. Вот я выпишу телефон на всякий случай. Потому что, ну, все четенько. Я уже чувствую, как у меня во дворе наступает порядок окончательный. И уже чувствую. Серьезно. Я в какой-то момент, будьте готовы, я дам кодовый сигнал, и мы с вами заживем, и дом задышит, наконец, потому что, честное слово, достали. Поселился какой-то удивительный сосед, который каршеринговые тачки теперь бросает настолько криво, что жесть какая-то. То перекроет кого-то. Я думаю, что эта дама, не лишенная вкуса и еще чего-то, потому что там как не BMW, так Mercedes какой-нибудь каршеринговый. И все в крив и в кось. То есть дама ведет такой образ жизни, что приезжает поздно. Приезжает тогда, когда все места уже... заперты, ну, в смысле, заняты, и надо кого-то закрывать. Вот обязательно бросить, на улице бросить страшно, потом же идти по холоду нужно. Лучше у подъезда и кого-нибудь закрыть. И это уже несколько раз продолжается. Дама в надежде это делает на то, что тот, кто выйдет и воспользуется этим каршерингом, сделает это раньше, чем владельцы тех автомобилей, которые она... закрывает. Ну, что же делать? Может, оно так и происходит, и поэтому ей все сходит с рук. Давайте же еще про несколько изменений, которые грядут. Это не все про то, что во дворах парковать. Штраф за езду без номеров. Я уже сказал, что теперь вы с Нового года новые автомобили будут выезжать у вас из дилерского центра с номерами. А вы вообще в курсе об этом? Вы знаете это? Вы слышали это, дилеры? Ваши отделы готовы уже там все оформлять и людям передавать новые автомобили уже с номерами. Просто мне кажется, что эти парни и без того несут такие убытки сейчас и работают чуть ли не на уровне себестоимости и выходя в ноль, что сейчас на них появится еще одна обязанность теперь уже регистрировать ваши автомобили и вам передавать с номерами, и как бы это не исчерпало чашу их всенародного и, конечно же, не безграничного терпения. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Доброе. По поводу номеров, я уже давно, ну вот, с друзьями и в окружении обсуждаю, что номер должен привязан быть не к машине, а к человеку.
К человеку. Они его к человеку и будут привязывать. Ну,
вот,
в смысле...
Он просто должен при продаже скручиваться, он вообще никакого значения не должен иметь. Только штрафы и, в принципе, все в основном.
Но если человек свеженький и первый раз покупает автомобиль, но нет
тогда
у него...
Да. Тогда да, Роман. И вот по предыдущей теме. Я не с самого начала слушал. У меня две машины и две на юрлицо. Угу. Один фургончик, а другая легковая. И, то есть мне нельзя ни одну ставить во дворе?
Я не знаю. Я вам честно скажу, что
фургончик эксперт вот новый.
Скажу вам честно, что я уже запутался. Давайте, может, на этой неделе в один из дней вызовем сюда адвоката автомобильного. И пусть он все нам рассказывает.
Да.
Давайте.
А по поводу номера я вот давно об этом говорю.
Нет, это правда, но уже сейчас же есть возможность у вас составлять номер за собой и переносить его с автомобиля на автомобиль, это понятно. Но для того, чтобы... Спасибо вам большое. Но для того, чтобы он у вас был, вы однажды должны все равно стать его владельцем. Ну, в смысле, в автомобиле, который получит свой номерной знак государственный регистрационный. И тогда вы уже будете переносить его с автомобиля на автомобиль. Значит, за... Движение без номеров – штраф. Или вообще лишать прав. 5000 рублей или лишение прав. Я читаю опять эту новость. Также изменения коснутся полиса ВАСАГО. Сумма максимальной страховой выплаты за причинение ущерба здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов увеличится. Пока не ясно, отразится ли это на стоимости страховки, но есть и основания полагать, что она подорожает. Есть основания полагать. Есть. И небезосновательные основания – основательно полагать у нас, что есть такие основания. Ну, хорошо. Это про то, что будет у нас еще с Нового года. До этого времени еще успеем поговорить.
Моторы. Моторы.
7.35. Вот оно, продолжение. 402 022 автомобиля. Кстати говоря, сейчас уже в столице, в начале... предыдущего часа, полтора часа назад, тысяч было 142. Ну что, я думаю, что все, кто должен был собраться в моторах, уже собрались здесь в моторах, правильно? Но я надеюсь, что ко второй половине второго часа уже подтянулись, и теперь мы можем начать обсуждать действительно важные вещи, серьезные, такие как, к примеру, фуа-гра, там, я не знаю, трюфели, черные, и даже белые трюфели, и все вот это, и тест-драйв, конечно, автомобиль. Правильно? Ну, правильно или неправильно? Ну, зачем же мы, зачем-то же мы туда гоняли? Неважно куда. Это еще один вопрос, на который у меня никогда нет ответа для вас. Когда вы говорите, что у нас не хватает, там у нас чего-то не хватает для того, чтобы провести тест-драйв здесь. Зачем вы туда? И больше того, туда гоните автомобили российские. На московских номерах. Зачем? В Прованс, во Францию. Это ж какие траты. У меня нет ответа на этот вопрос. Нет у меня ответа. Единственное, что я думаю, что просто это попытка, и мы видим постоянно эти попытки, это попытка показать в правильном месте, в правильном освещении, при правильной погоде, на правильных дорогах и в правильных пейзажах, правильный автомобиль. Ну все, ну как бы в нужном месте нужно, это вот должно экспонироваться, все должно вот в правильном. Вы заходите в музей, это ведь большая наука, правильно показать. Мало просто создать шедевр. Его нужно правильно показать, правильно подсветить, вот что-то, что-то сделать. Это целое искусство. Поэтому показать автомобиль в среде, где он может раскрыть весь свой потенциал, это тоже искусство. Ну и плюс там тепло. Потому что вот сейчас показывать в Москве, не знаю. Я, прокатавшись два дня, вот в каком состоянии взял автомобиль, в таком состоянии и вернул автомобиль. Ну, может, тряпочкой немножечко там для фотографии протер какие-то брызги, потому что через виноградники едешь, там ручеек течет, здесь течет, потом там где-то. Немножко там капли какие-то остались на крыльях у колесных арок. Вот их тряпочкой протер, и все. А так-то автомобиль, ну, вот нормально. Днем плюс 15, солнышко. Все вот это хорошая среда для того, чтобы знакомиться с автомобилем. Плюс дороги провинциальные, не загруженные транспортом. Плюс горный серпантин с реальным перепадом высот, таким ощутимым. Там, до 1000, по-моему, или 1100 метров мы поднимались. Так что нормально, очень-очень неплохо. И среда правильная, и дороги правильные, и инфраструктура. И все зато говорит, что это хороший автомобиль, Audi A6. И я в этом убедился. Вот. И что нужно сказать? Нужно сказать, что, во-первых, это современный автомобиль Audi A6, выполненный в традициях современных автомобилей. А именно, он сделан таким образом, чтобы как бы комплиментарно относится он к своим владельцам. Он делает им комплимент. Он как бы им говорит: ну, брат, у тебя почти А8. Посмотри на авоську, вот она стоит, а вот твоя А6. Но ты видишь разницу? Ты такой: ну, вот и я, как бы, говорит компания Audi, не очень вижу. И намеренно это делают для того, чтобы ты, владелец А6, чувствовал себя как владелец чего-то по-настоящему вот очень крутого, как владелец А8. А владельцев А8 никто не спрашивает, как они себя при этом чувствуют, потому что им, конечно, плевать на всех остальных, кроме себя, правильно? То есть, когда у тебя А8, то ты плевать хотел, кто там и что думает, и на что похож. Ты-то сам знаешь, что у тебя авоська. Ты-то сам знаешь, что у тебя флагман. Знаешь. Ну и все. Этого тебе абсолютно самодостаточный человек. Абсолютно самодостаточный. Вот. А тем, кто А6 покупает, у них, конечно, есть комплекс младшего брата. Немножечко недозаработанных денег, чего-то недо. И им нужно, их нужно поглаживать, их самолюбие нужно нежно поглаживать, холить, лелеять. И поэтому А6 под определенными ракурсами, да еще и в черном или темно-сером или темно-синем цвете, напоминает своего старшего брата. И хорошо, и по делам ему. Именно поэтому я взял красный. Ярко-красный А6, ровно для того, чтобы точно, совершенно, в первую очередь для самого себя, избавиться от вот этих аллюзий и каких-то отсылок к А8. Вообще не про это автомобиль. Автомобиль про крепко скроенный, сшитый, собранный, спроектированный бизнес-седан. Вот именно про это. Но с характером, который позволяет ему, ну, точнее, позволяет вам почувствовать себя еще и таким парнем, который нет-нет, да и может позволить себе вырваться на свободу. Во-первых, что об этом говорит? Об этом говорит то, что это настоящий, классический, с точки зрения динамики, ощущения прыткости. Знаете, есть у виноделов термин «питкость». Питкость вина. Звучит как выдуманное слово. Ну, в принципе, как все остальные слова в мире тоже выдуманы. Но, тем не менее, питкость. Это означает, что не просто, что хорошее вино, там, букет у него еще. Это означает, что можно пить его много. Ну, там, пить бокал, два, три. Не будет у тебя челюсть сводить от кислотности. Там, танины эти не будут тебя забивать твой мозг. Нет, можно пить. Так вот, у этого автомобиля есть прыткость Audi. Есть питкость у вина, а у Audi есть прыткость. Это классический прыткий Audi. В том смысле, что даже несмотря на свои размеры, а это довольно крупный парень, я... Ну, потом когда-нибудь мы займемся анализом, его сравнительным анализом большой немецкой тройки, что в этом сегменте делает BMW и Mercedes, и как они соотносятся габаритами. Но, тем не менее, без 7 сантиметров, даже без 6, я бы сказал, это 5 метров, 4,94 4,93 и 9 миллиметров. Ну, 4,94, можно сказать. Это большой автомобиль. Колесная база почти 3 метра. Опять же, почти представительский класс. 2 метра 92 сантиметра колесная база. А по силуэту вы можете посмотреть фотографии. Фотографии я уже опубликовал. Ну, так просто несколько картинок, как выглядит автомобиль снаружи и внутри. А видно, что А6 из классического бизнес-седана. Ну так, визуально, во всяком случае, по силуэту, дизайнеры пытались ему придать стремительности, такой спортивности. А как мы это можем сделать? Мы можем просто уменьшить передний свес, правильно? То есть вывести переднюю ось прямо вот под бампер, под передний. Уменьшив передний свес, визуально как бы сдвигаем силуэт автомобиля назад, как это происходит в купе, гранд-купе и во всех вот этих стремительных автомобилях. И мы делаем чрезвычайно тоненькую такую вот прямо, опять же, почти купешную заднюю стоечку. И вот линия, вообще линия оконная длинная, уходит назад. Стремительный автомобиль. Автомобиль показывает всем своим видом, что умеет, любит ездить. И он это делает хорошо. Опять же, классический Audi. Что это означает? Это означает абсолютное отсутствие напряжения при динамичных разгонах. Ты в какой-то момент думаешь, что даже слишком легко он это делает. Для автомобиля вот таких габаритов, вот такого веса, 1800 почти, там, 1770 снаряженная масса. Он как-то просто это делает, как-то быстро он это делает. Легко и быстро, за 6 секунд до сотни, при том, что мощность 245, при том, что мощность 245 лошадиных сил. Там трудится двухлитрович турбированный, выдает 245 и при этом за 6 секунд должен сделать первую сотню. Я, ну, так вот, по ощущениям, не знаю, может он сделать это за 6. Но динамичный автомобиль. Но, с другой стороны, нужно сказать, что, конечно, ты чувствуешь, что это всего лишь 2 литра. Да, пусть он быстрый, да, пусть он прыткий. Но вот такого не ураганного даже ускорения, а ощутимого запаса под педалью его нет. Вот того запаса, что дает нормальный 3-литровый мотор от Audi, который 340 выдает сил. Вот там есть запас. Но, с другой стороны, ну зачем нам в городе этот запас? Нам нужно выбрать расстояние от светофора до светофора. А двухлитровый это позволяет делать легко. Плюс нормально попадает в налог. Так что 2 литра, 245 сил, 6 секунд до сотни, 250 максимальная скорость, 6,8 в смешанном, 5,8 на трассе, 8,5 в городе, это расход топлива. Честно скажу, крутил изо всех сил моторчик, чтобы выжимать все и понимать, где вот не пределы его, а вообще как он себя ведет. Про отсутствие ощутимого запаса по крутящему моменту, по мощности, уже сказал, да? Но, тем не менее, вот когда выбираешь все из него, тут становится понятно, что расход будет чуть выше. Но, тем не менее, он все равно был всегда в пределах нормы. То есть, вот при всем при этом, при раскручиваниях, ну, 11, может быть, 11,5 литра. А с другой стороны, да плевать владельцу Audi, мне кажется, на то, сколько у него будет. 10 литров, или 12, или 13 литров. Ну, у меня есть ощущение. Вот мне было бы плевать. Дальше. Поскольку это, ну, еще пока о габаритных и таких пространственных вещах. Поскольку это А6, это бизнес-седан, у него много места и в салоне. Достаточно места сзади. Я за собой сижу с запасом на диване. Кто-то упрекнул, что диван какой-то такой неказистый. В смысле, спинка стоит слишком вертикально. Это все параметры субъективные. Нужно сесть и посидеть, посмотреть как это. Ну, нормальный, комфортный, хороший диван. В хороших комплектациях его можно еще и дооборудовать как-то. Четырехзонный климат-контроль. Удобно все, электронные везде панели эти, стекляшечки. Вот. А6 — это автомобиль новой генерации Audi, и поэтому здесь салон исполнен в стиле новых Audi. Два экрана, тачскрин. Отсутствие кнопок, вообще там 5 кнопок на весь автомобиль. Таких, которые надо нажимать пальцами. И то все они связаны с кнопкой запуска двигателя, парковочным тормозом и все. Ну, в общем, концепция вот эта. Опробовано мной голосовое управление. Я уже говорил, что вот эти экраны, вы упрекаете их в отсутствии обратной связи, что, хотя она есть. Вот у экранов Audi обратная связь есть. Ты нажимаешь на стеклянную панель, на стеклянный экран, где все кнопочки виртуальные, но при этом слышишь физический щелчок, потому что вся стеклянная панель, вся панель экрана, каждый раз, какую бы вы кнопочку нарисованную на экранчике не нажимали, вся стеклянная панель при помощи хитрых электромагнитных механизмов смещается на 0, что-то там 3 миллиметра, то есть значительно меньше величина толщины человеческого волоса. Каждый раз она смещается, делая такой щелчок небольшой. И ты, нажимая на стеклянную панель, чувствуешь как будто бы нажатие. Щелчок такой, вот есть, отмечается. Но, тем не менее, вы говорите, это все равно неудобно. Даже несмотря на то, что два экрана, несмотря на то, что нижний полностью отвечает за климат, и он всегда доступен, чтобы не было у вас в мультимедийной системе, Apple CarPlay, навигация, карта, все что угодно, все равно климат у тебя отдельным экраном, он всегда доступен. Вы говорите, все равно нужно отвлекаться, нужно... Там, чтобы включить кресло или изменить температуру, нужно пальцем и смотреть глазами, прям куда твой палец тычет. Это не так, говорил я. Это всего лишь промежуточный этап. Вообще с автомобилем нужно общаться голосом. И вы знаете, я должен отметить тот факт, что я в какой-то момент перестал общаться с помощниками голосовыми автомобилей. Потому что все они, как на подбор, были клонированные идиоты. Такие опломбированные, клонированные из одного какого-то идиотского идиота. Вот в смысле, интеллект у них был такой, ну, так себе. То есть, надо одну фразу постоянно повторять, она переспрашивает, потом говорит, извините, я не поняла все равно. Вот. И я с удивлением отметил, что и в этой области прогресс тоже развивается. Он идет. Значит, что я могу сделать с голосовым помощником Audi? Вообще все. Ну, в принципе, вообще все. Вплоть до... И вот только теперь я начал понимать, в чем неочевидный смысл всех сенсорных кнопочек и всего остального. Все, что заведено в мультимедийную систему, то есть в электронный мозг, лишенное аналогового физического переключателя, который надо нажать, чтобы там физически релюшечка сработала. Вот все, что лишено этого, все может управляться электронным мозгом. Все может управляться электронным мозгом автомобиля. А значит, со всем этим можно общаться голосом. С выключателем физическим вот у нас на стене в студии. Я могу хоть обкричаться, стоять и 10 тысяч лет орать на него, выключись, и ничего не произойдет. Но когда он сенсорный, когда он электронный, и у меня есть электронный мозг в моей студии, я бы сказал, темнее чуть-чуть сделай. Он чикс и чуть-чуть приглушил свет. Вот ровно так с автомобилем. Поэтому включить подогрев сиденья, выбрать уровень подогрева сиденья, включить все, что угодно, связанное с климатом, изменить температуру. Там есть даже такие команды электронному этому мозгу. «Мне слишком жарко». Или «мне что-то холодно стало». То есть ты автомобилю уже можешь не четкую команду давать, а просто говорить «мне жарко». И она скажет «окей, я сделаю прохладней». Как если бы это был Rolls-Royce, где нет указаний на градусы. Сколько градусов у тебя сейчас в автомобиле. Ты просто понимаешь, что тебе жарко, и просишь сделать попрохладней. Ты понимаешь, что тебе нужно включить подогрев кресла. И ты говоришь, она спрашивает «в какое положение?» Ты говоришь «среднее». Я не знаю, сколько их там, но пусть будет среднее. Она делает среднее положение. Ровно то же самое с музыкой, навигацией, другими настройками автомобиля. Совсем. Совсем работаешь голосом. Правда, на одну команду она отказалась мне помогать, моя помощница умная. Я ей сказал, подогрев руля. Думаю, проверю, подогрев руля тоже можно включить голосом. Она говорит, для вас подогрев руля не предусмотрен. Я не понял, лично для меня, либо вообще для любого, кто сидел бы за рулем этого автомобиля. Но это было странно с учетом цены на автомобиль. Но про цену потом, чуть позже. Значит, понятно про то, что вот эти все экраны, не бойтесь открывать для себя что-то новое, не бойтесь общаться с автомобилем, нажимать какие-то кнопки, ну и все будет хорошо. Сломать точно ничего не сломаете. Зато откроете для себя целый большой, дивный новый мир, где ты можешь с автомобилем общаться уже не точными командами, которые он к тому же не понимает или понимает через раз. Нет, а просто общими разговорными выражениями. Мне прохладно, мне холодно. Сделай погромче. Включи такой, какой-то трек там, или радиостанцию включи. Радио выбираешь. Все спокойно по названию радиостанции или по частоте. Почему хочешь. В общем, все это потому, что это все отдано в электронный мозг. Спасибо большое за крутилку физическую громкости. Громкость на руле можно, крутилочка есть, и физическая шайбочка есть, которую можно крутить пальчиками, это удобно. Разумеется, проекционный экран полнофункциональный, поэтому я подумал еще, что мы по Франции гоняли, используя штатную навигацию в Провансе, Audi, московская Audi, штатная навигация, которая абсолютно точно знает вообще какие-то просто эти кабаньи тропы в горах, и она четко понимает и ведет этими тропами, затупила только пару раз, и то там, пытаясь просто как-то оптимизировать маршруты, проводила дворами, которые были тупиком. Я думаю, знаете, просто злокозненные французы замуровали проезд сами, ну, самолично замуровали, там должна была быть дорога, моя машина туда вела, но, в общем, навигация. И если раньше для того, чтобы следить за навигацией у тебя на мультимедийном, ну, на экране мультимедийном, дикие, ты больше ничего не мог делать, потому что что-то делаешь, все, навигации нет. То сейчас у тебя на центральной консоли может быть навигация, на приборной панели, которая цифровая, можешь вывести туда тоже полностью карту. И на проекционном экране тоже показания навигационной системы с рядами, куда съезжать на эстакадах, по магистрали, когда едешь, все это показано. В общем и целом, это удобный автомобиль. И, ко всему прочему, очень хорошо управляемый за счет подруливания задней оси. То есть полноуправляемое шасси. Никак этого не ощутить, кроме как просто проехаться за рулем этого автомобиля. По-другому никак. Вот рассказывать можно сколько угодно. Фактически это выражается в чем? Это выражается в том, что твой мозг, опираясь на весь опыт, полученный от управления другими автомобилями, большими автомобилями примерно этого же класса, говорит тебе, что вот в этот поворот горный на серпантине войти на этой скорости без скрипа колес, который ты услышишь, и без сноса задней оси, когда уже будет понятно, что ты на грани борешься, нельзя. И ты ждешь, что это произойдет. Ну, ты же тестируешь автомобиль, и ты в разных режимах, там, на 60, на 70, на 80 начинаешь ходить. И с удивлением понимаешь, что когда твой мозг уже говорит, вот это сейчас точно произойдет, а он просто въезжает спокойно в траекторию, абсолютно без скрипа, без... прекрасное ощущение. Это про полноуправляемое шасси. Вот если бы выбирать, за что нужно платить деньги в современных автомобилях, вот в качестве ассистентов, конечно, проекция на лобовое стекло, конечно, хорошо автоматическое торможение, пакет безопасности активный, вот это, по ходовым, ну, конечно, полноуправляемое шасси. Если для вас важно, как ведет себя автомобиль, и вы попадаете в такую среду, когда вам нужно активно рулить. В Москве, я думаю, что это бесполезная трата денег. И вот теперь про деньги. При стоимости автомобиля Audi A6 3 миллиона прайсовая, ну, вот, насколько я понимаю, прайсовая цена от 3 миллиона 305 тысяч. Вот я вижу как раз версия. Двигатели всего два. 2 литра и 3 литра. 245 и 340 негуманных лошадиных сил. Но ясное дело, квадро, да, квадро ультра, там, ну, понятно, что сейчас вот на легковых Audi, это квадро ультра, то есть, по сути, переднеприводный автомобиль с электронным распределением крутящего момента между осями, если надо, сделает полноприводный, если надо, чуть больше заднеприводный, если надо, чуть больше переднеприводный, или полностью переднеприводный. Квадро ультра, S-Tronic, это семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Вы его знаете. Так вот, при цене 3 миллиона 305 тысяч и при цене финишной за версию, как она называется, спорт Вот у меня S-Line была версия в обвесе S-Line. Это красивые спортивные сиденья, руль спортивный, стайлинг спортивный по салону, внешне тоже черная решетка радиатора. Ну, можете увидеть, я в Инстаграме пост повесил с этой, с фотографиями автомобилей внутри и снаружи. Вот все это, вот эта версия стоит в базе 3 миллиона 540 тысяч рублей. Мой тестовый вариант, который вы видите на фотографии, стоит 6 миллионов 213 тысяч и что там 983 каких-то рубля. 6 миллионов 200 при заявленной 3,5. То есть, по сути, еще один автомобиль мы отдаем в качестве оплаты дополнительного оборудования, а пунктов допов там было около 30 с лишним. Там 35, может быть, позиций. И я думаю, что одни из самых дорогих, это, конечно, пакет электронных ассистентов, полноуправляемое шасси, доводчики дверей. Ну, то есть, вот мне показали, каким может быть А6. Плотно упакованный А6 стоит за 6 миллионов рублей. Поэтому рассказывать про то, что сейчас по акции вы пришли, и вам хорошо упакованный А6 предлагают за 3 там, с чем-то миллиона рублей, пожалуйста, не надо мне этого рассказывать. Не надо. Это вот когда вы говорите, что да, нафига там смотреть на корейцев премиальных, еще кого-то, когда можно немца настоящего взять. Нельзя взять хорошо упакованного немца, в котором раскрыты все возможности автомобиля за 3 с небольшим миллиона рублей, как бы вы ни старались этого сделать. Вот А6 нельзя взять. Не нужно больше, пожалуйста, рассказывать про то, что вы там... У меня богатая комплектация за 3300. Никакая она не богатая. Богатая комплектация стоит далеко за 6. И то я не уверен, что у меня... Да, вот, кстати. Не то, что я не уверен. Я уверен, что у меня неполная была комплектация, потому что у этого автомобиля все равно не было подогрева руля. И эта тетечка, которая мне говорила, для вас не предусмотрен. Имела в виду, что комплектация такая, что там все равно чего-то нет. И что-то можно добавить. Теплые опции и все такое. Так что, ребята, это классный автомобиль. Главное достоинство. Он очень хорошо едет. Это классический Audi с точки зрения управляемости движения. У него потрясающе современная мультимедиа. Очень правильно все сделано. У него очень умное, в отличие от многих других, голосовое управление, которое действительно слышит и слушает тебя и делает как нужно. У него... Хорошая динамика, приличный расход, все у него нормально, но только вот. Александр пишет, а у меня богатая 8700. Ну что ж, А8, которая была у нас представлена на тесте, там было несколько А6 и несколько А8. А8 оценивалась в 12, там что-то с копейками. И это, насколько я понимаю, тоже была не самая богатая ее комплектация. Это не Audi так стоит. Пересчитайте в евро, и кажется, что они все равно самые дешевые в мире у нас. Это проблема не с ними, это проблема с нами. С нами проблема просто. Вот, а автомобилей нет, хорошие.
Моторы в движении.
Так, про количество 472 тысячи, в центр 23 километра в час, из центра 44, каршеринга 26591, и это количество его уменьшается. Я напомню, что в начале программы, 2 часа назад, 142 тысячи было автомобилей. Если баллами посчитать то, что происходит сейчас в Москве, то баллов этих наберется 4. Зовут меня Роман Щукин, давайте, будьте здоровы там.
Моторы.